В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Традиционно принято думать, что религия и наука настолько несовместимы, что священник может вести ученого только на костер. Между тем, этот стереотип был искусственно насажден в советское время, а в реальности все было по-другому. Например, в период с 500 по 1800 год абсолютное большинство ученых на Западе имели богословское образование или служили в церкви. Да и потом такие случаи были нередки. Конечно, глядя на сегодняшнюю Россию, Третий Рим с духовными скрепами и православными ценностями, трудно поверить, что когда-то дела обстояли иначе, но это так. Даже в России церковь не всегда стояла на пути прогресса. Недавно я рассказывал вам о крымчанине, епископе и враче Луке Война Ясенецкого. Сегодня пришла очередь другого епископа, связанного с Крымом, бывшего также и историком, Иннокентия Борисова. Иван Алексеевич Борисов родился 15-го, по новому стилю 27 декабря 1800 года в Ельце, в современной России, в семье священника. К 18 годам окончил уездное училище в Воронеже и Орловскую духовную семинарию в Севске. Талантливый юноша сразу же отправился в Киевскую духовную семинарию, которую окончил в 1823 году первым студентом со степенью магистра богословия.
Помимо слушания лекций, он очень много занимался самообразованием и иногда излагал перед своими товарищами учения того или иного философа с такой ясностью и простотой, что превосходил лекции профессорские. Все науки давались ему легко. Он единогласно был признан первым студентом Академии.
В конце августа того же года, немедленно после завершения обучения, Иван Борисов был назначен профессором церковной истории и греческого языка Петербургской семинарии и ректором Петербургского же Александра Невского духовного училища, и это в 22 года. За 5 дней до своего 23-летия Борисов принял монашество, новое имя и тотчас же перешел на кафедру богословских наук Петербургской духовной академии. Не менее быстрыми темпами развивалась и его духовная карьера. Через 3 года после пострижения в монахи Иннокентий стал архимандритом, но научная стезя прельщала его больше, чем возможность руководить монастырем. В 1826 году Иннокентий стал профессором своей родной кафедры в академии. В 1829 году получил степень доктора богословия и, наконец, с сентября 1830 года возглавил Киевскую духовную академию. На этом посту он пробыл 10 лет, неся настолько мощную струю научного новаторства в старое богословское образование, основанную на европейских принципах, что даже подвергся внутреннему церковному расследованию. Впрочем, его довольно быстро оправдали. В Киеве он также организовал несколько периодических изданий. Более того, в 1836 году Иннокентий стал Чигиринским епископом, в 1840-м – Вологодским, в 1841 году – Харьковским, через 4 года был возведен в сан архиепископа, а в 1848 году занял кафедру Херсонскую и Таврическую, на которой наиболее полно раскрылся и как администратор, и как ученый. Проповеди нового епископа впечатляли современников. Их издавали на бумаге, их переводили на десяток европейских языков. Мусульманские улемы в Одессе прямо в чалмах приходили в кафедральный собор послушать Иннокентия.
Можно сказать, что не наука была его истинным призванием, а искусство человеческого слова. Он был не только отличный знаток, но и гениальный художник отечественного слова. Светлый ум, обширная память, творческое воображение, всесторонняя ученость, увлекательное красноречие, величественный и благолепный вид – вот черты, которыми охарактеризовали современники прославленного Иннокентия.
Огромное влияние архиепископ уделял организации церковной археологии. По его распоряжению местные монастыри, прежде всего крымские, делали описи находившихся в их окрестностях древностей. При Иннокентии также начались раскопки в Херсонесе. Им же был восстановлен и легендарный Георгиевский монастырь в Балаклаве. Ученость Иннокентия стала известна в столице. Императрица Александра советовалась с ученым-священником по поводу устройства женских учебных заведений. Для великого князя Константина архиепископ составил главу морского устава, посвященную флотским священникам. До начала 20 века действовало законодательство о браке, отредактированное Иннокентием. В 1854 году, во время апрельской бомбардировки Одессы англо-французским флотом, Иннокентий лично служил в соборе. Так началась его карьера военного капеллана. В сентябре-ноябре того же года архиепископ посетил охваченный войной Крымский полуостров – Перекоп, Симферополь, Бахчисарай, Феодосию Геническ. Иннокентий не только произносил ободряющие проповеди перед военными и гражданскими. Он передал под нужды госпиталя Корсунский монастырь рядом с Каховкой и велел принять на счет монастыря обеспечение раненых питанием, духовной и вещественной помощью. Ввиду нехватки священника в армии, Иннокентий распорядился по крымским монастырям, оставив кого-либо для сохранения своих мест, всех иеромонашествующих выслать на те пункты, где находятся раненые воины, как в лазареты, так и на само поле брани. В июне-июле 1855 года архиерей предпринял второе путешествие в воюющий Крым. Начав с посещения госпиталей, он закончил прибытием в Севастополь. Катер, на котором Иннокентий отплывал с Графской пристани, попал под обстрел, но архиепископ выказал удивившие его спутников хладнокровие. Тогда же он провел две литургии, на которых обратился к солдатам и матросам с такими словами.
«По всему лицу земли русской нет ни одного сына Отечества, который бы в настоящее время не витал постоянно мыслью своею с вами, не скорбел бы вашими скорбями, не соболезновал вашими ранами, равно как не радовался бы о ваших успехах, не хвалился вашей твердостью и мужеством. Немалое что-либо и даже не просто человеческое происходит здесь, решается судьба Востока и Запада, а может быть и всего света». Огонь настоящей брани не случайно разгорелся именно у вас и на том самом месте, где колыбель нашего православия, где Отечество наше встретилось некогда и вступило навсегда в духовный союз с православным Востоком. Сим самим Россия поставлена, можно сказать, в необходимость стоять за сие место, как за святыню и драгоценность. Довершайте то, что начато вами так достославно и продолжено доселе так беспримерно».
Даже покинув осажденную крепость, владыка тщательно наблюдал за перипетиями войны. По словам близко знавших его людей, он собирал о них самые подробные сведения, постоянно был обложен картами и планами и вообще был более похож на полководца, нежели на архиерея. Более 500 писем получил он в ходе войны. Личное мужество Иннокентия, а также его организационные меры, предпринятые в разгар боевых действий, не остались незамеченными. В сентябре 1856 года архиепископ был введен в состав Святейшего Синода, став таким образом одним из руководителей всего российского православия. По завершению боевых действий важнейшей задачей Иннокентия стало возрождение уничтоженных храмов и монастырей, возведение часовен на местах главных битв, приведение в надлежащий вид кладбищ погибших защитников Крыма. В апреле 1857 года он осуществил последний в своей жизни вояж в Крым, чтобы на месте разобраться с масштабами причиненного убытка, изыскать средства на восстановление разрушенного и отдать нужные приказания. Вскоре архиепископ покинул Крым, но в пути простудился и после непродолжительной болезни умер в Одессе 26 мая, 7 июня по новому стилю, 1857 года. Вы слушали радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Сергей Громенко. В эфире были «Крымские истории». Слушайте радио «Свобода» и будьте свободны.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.